Почему Беньямин Нетаньяху поделился с миром этой информацией именно сейчас, не позже, не раньше, чтобы произвести красивое впечатление незадолго до того, как Соединенные Штаты примут решение, сохранится ли знаменитое ядерное соглашение Запада с Ираном в его нынешнем виде?
Я думаю, дело не в впечатлении, дело в публичной декларации поддержки решения Трампа, в стремлении укрепить Трампа в том решении, на которое Беньямин Нетаньяху Израиля рассчитывает выйти из соглашения, по крайней мере, начать процесс выхода из этого соглашения, и заодно все определенный психологический ущерб иранскому руководству, потому что, вне всякого сомнения, речь идет о сенсационном успехе израильской разведки, которая сумела проникнуть буквально в святая святых иранского режима. Вне всякого сомнения, в структуре иранской власти, тоталитарной, подозрительной, это очень, так сказать, эффективный шаг по дестабилизации внутренней ситуации внутри самого режима. Для Израиля никогда неплохо, с учетом того, что между Ираном и Израилем идет практически открытая конфронтация.
Сейчас правительство Израиля выступает за полный разрыв соглашения с Тегераном и вообще за то, чтобы с ним не существовало никаких сделок, или все-таки за то, чтобы нынешнюю сделку сохранить, но радикально пересмотреть ее условия.
Израильская позиция, она вам соответствует, на самом деле, позиции президента Трампа, которую он задекларировал. Это еще Нетаньяху говорил в период между выборами, между после заключения сделки вплоть до избрания Трампа, о том, что эту сделку надо исправить, либо отказаться от нее. И когда речь заходит о том, как ее исправлять, те израильские позиции, которые выдвигались Нетаньяху, они во многом были приняты Трампом. То есть, в первую очередь, отказ от так называемого «sunset clause», который Нетаньяху видит фактически как гарантию иранскому режиму, что если он будет вести себя хорошо несколько лет, то он получит возможность фактически открыто продвигаться к бомбе в тот момент, когда сочтется это нужно, после того, как эти сроки истекут. Затем принятие санкций против иранской программы баллистических ракет, которая, как Нетаньяху подчеркивал вчера, является интегральной частью иранского ядерного проекта, потому что с самого начала иранцы стремились создать такие ядерные боеприпасы, которые можно будет «поженить», в кавычках, интегрировать в ракетные боеголовки для доставки, и они продолжают развивать и совершенствовать свой ракетный арсенал. И третий фактор – это, конечно же, общее поведение иранского режима. По мнению Нетаньяху, невозможно рассматривать ядерную тематику в отрыве от центральной проблемы, которая является агрессивный характер иранского режима, его стремление доминировать на Ближнем Востоке и его практически абсолютно ничем не прикрытое желание уничтожить государство Израиль. Поэтому эти моменты я хотел бы увидеть каким-то образом отмеченными во всем, что касается перестройки ядерной сделки. Теперь что надо отметить во время встреч Макрона и Меркель, лидеров Европы, с Трампом, и тот, и другой фактически признали, что сделка не является совершенной и нуждается в улучшении, поэтому выразив готовность к тому, чтобы рассмотреть какой-то согласованный пакет мер по ужесточению этой сделки. Проблема состоит в том, что в данный момент Иран абсолютно не демонстрирует никакой готовности идти в какой-то мере навстречу каким-то изменениям, каким-то требованиям внести в сделку изменения. Иран рассчитывает на то, что сейчас, когда иранские краны открылись для европейских компаний, одна Германия, ее торговый баланс, профицит с Ираном достиг уже 3 миллиардов евро, что весьма немало для германской экономики. И Иран открыто рассчитывает на то, что европейские страны будут саботировать, так сказать, его усилия восстановить санкции против Ирана. В этой ситуации, по мнению Ирана, как минимум, у Трампа и у Нетаньяху нет никаких эффективных мер воздействия против них. Поэтому, так сказать, противники иранской сделки и те, кто считает, что Трамп 12 мая должен объявить о том, что он из нее выходит, считают, что только так, только продемонстрировав свою жесткость и готовность действительно идти до конца и ликвидировать эту сделку, если она не будет изменена, Трамп сможет побудить иранцев пойти навстречу, например, тем же самым европейцам в достижении какого-то нового компромисса. Насколько эта логика сработает, только время покажет.
Соединенные Штаты, Великобритания, другие страны уже заявили, что, в общем-то, сообщение Израиля для них тоже не новость. Раз все знали, почему же никто не стал еще давно разоблачать ложь, исходящую из Тегерана? Возможно, потому что это испортило бы имидж иранского режима, с которым многие на Западе хотели заключить хоть какое-то соглашение?
Ну, именно так. Есть большая разница. На самом деле, это очень смешно, потому что до вчерашней пресс-конференции Нетаньяху единая позиция стояла в том, на самом деле, что Иран не нарушает статью 2 договора о нераспространении ядерного оружия, запрещающую странам-членам этого соглашения разрабатывать ядерные программы. А находится разве что в нарушениях 3 статьи, которая говорит о режиме контроля за существующими ядерными объектами. И все обвинения в адрес Ирана о том, что у него есть программа ядерных вооружений, они приводятся к оценке. Скажем, страны Евросоюза достаточно откровенно говорили о том, что информация, поступающая к ним от израильских и американских источников в этом направлении, вызывает у них, не вызывает ни готовности подписываться под ней, потому что у Израиля и у Соединенных Штатов есть прямые конкретные интересы в том, чтобы, скажем, усложнять ситуацию вокруг Ирана. Поэтому одно дело это оценки. Опять же, оценки тоже были противоречивы. Так, например, в 2007 году национальная разведывательная оценка США, то, что называется NIE, говорила о том, что Иран действительно имел программу ядерную до 2003 года. В 2003 году он ее полностью заморозил. Документы, которые вчера разгласил Нетаньяху, говорят о том, что в 2003 году Иран не заморозил свою программу, он просто ее переквалифицировал, разделил ее на открытую и закрытую части. И в закрытой части продолжились те же самые работы, связанные с подготовкой к реализации тех же самых целей, то есть создание ядерных боеголовок и разработки технологий, которые позволили бы эти боеголовки установить на ракетах, а также, конечно же, разработка ракет для этого необходимых. Поэтому приходим к ситуации, когда одно дело – это оценки разведок и информация, с которой можно спорить, другое дело – это документы, которые исходят от иранского режима и открыто свидетельствуют о том, что, невзирая на заверения иранских лидеров, невзирая на утверждение о том, что вот поскольку Иран – это религиозная теократия, то когда его религиозные лидеры утверждают, что ядерное оружие противоречит исламу, Иран поставил себе цель разработать и осуществить полномасштабную современную программу разработки ядерных вооружений и их доставки на расстояние, которое свидетельствует о том, что Иран намеревался при помощи этих вооружений как минимум угрожать, проектировать свою силу, добиваться своих задач не только на Ближнем Востоке, а гораздо дальше за его пределы.
А что вообще может сейчас сделать западный мир, чтобы заставить сам Иран раскрыть и признать весь масштаб его ядерной военной программы? Документы-то теперь есть, их предоставил Израиль.
Я здесь на самом деле пессимист. Моя позиция несколько более реальна, чем даже, скажем, та позиция, которую занимает сегодня США и Израиль. США и Израиль говорят о том, что можно создать некий жесткий режим санкций, который принудит Иран отказаться от своих ядерных амбиций и так далее. Но, зная характер этого режима, зная его идеологическую составляющую, трудно представить себе действительно, что Иран пойдет навстречу этим требованиям. Не надо забывать одну вещь. Скажем, Северная Корея, с которой Трамп вскоре предстоит ему встреча с ее лидером, Северная Корея, которая сейчас демонстрирует свои мирные намерения, это одна из держав статус-кво, которым нужно было ядерное оружие для того, чтобы гарантировать неприкосновенность собственного режима, стабильность своей внутренней ситуации, стабильность своих достижений, в кавычках, на международной арене и так далее. Тот факт, что, например, и США, и СССР были державами, в конечном итоге державами статус-кво, было основой для ядерного разоружения в Европе в течение 70-80-х годов. Иран не является державой статус-кво. Иран наращивает свой потенциал, Иран наращивает свой экспорт юра, Иран развивает свою ядерную программу для того, чтобы статус-кво поломать, чтобы добиться для себя определенных достижений на Ближнем Востоке, чтобы, как минимум, с точки зрения идеологической декларации, добиться ликвидации сионистского проекта. И поэтому единственная безопасность, скажем так, стабильность будет достигнута не в результате каких-то жестких санкционных мер против иранского проекта, а целенаправленных мер по смене режима в Иране. Вот у этого, на данный момент, у западного мира к этому никакого аппетита нет.
Россия в последнее время все сильнее сближается с Ираном, хотя бы на словах, и на почве ситуативного союза в Сирии, и просто потому, что в последние пару месяцев вдруг Россия стала в целом дрейфовать в глазах западного мира в лагерь стран-изгоев. В этой ситуации Москва может ли извлечь для себя какую-то выгоду? Вмешаться в переговоры, попросту говоря, заступиться за Иран перед мировым сообществом?
На самом деле, конечно, взаимоотношения Москвы и Тегерана – это некий некая аномалия, скажем так, поскольку долговременные задачи, которые ставит перед собой иранский режим, они абсолютно не соответствуют стратегическим целям и даже национальной безопасности России в долгосрочном представлении. Поскольку совершенно невозможно представить себе, чтобы Россия, и сама Россия, и Советский Союз до нее, надо так сказать очень четко, были весьма серьезно озабочены проблемами нераспространения ядерного оружия. По вполне естественным соображениям. В данный момент раскрытые документы показывают, что содействие, поблажки, готовность пойти навстречу иранскому режиму фактически открывает путь к тому, что на границах России появится новая, весьма идеологически настроенная ядерная держава. Помимо этого, уже сейчас понятно, что тот кондоминиум, который между Россией и Ираном существует в Сирии, он тоже, скорее всего, недолговечен, поскольку Иран не собирается бесконечно терпеть в Сирии, который видит фактически свои вотчины и хочет, чтобы там дела пошли так, как это сейчас в Ираке, терпеть там российское влияние. Более того, в данный момент с иранской точки зрения российское влияние в Сирии мешает Ирану наращивать свой агрессивный потенциал. Поэтому, насколько у России сейчас есть эффективное влияние на Иран, это наиболее интригующий вопрос, ответ на которого пока нет.